Издательство «Эксмо». Валерий Шарапов. Темные гастроли. Глава первая. Сентябрь 1978 года для воронежцев выдался на редкость удачным в плане погоды. Учебный год отсчитал первые две недели, а столбик термометра в полуденные часы все еще держался на отметке 18-20 градусов тепла. Даже ночью воздух остывал лишь до комфортных плюс 10. От контраста температур в утренние часы на Воронежское водохранилище опускался густой туман. В нем, как в зеркале, отражались крыши многоэтажек, придававшие городу мистический вид. По городским улицам спешили по своим делам горожане. Заводчане в рабочих комбинезонах мерно вышагивали к проходной, женщины в цветастых платках несли из гастронома авоськи с хлебом и молоком, школьники в пионерских галстуках бежали в школу. Вечером городские парки и скверы заполнялись приверженцами активного отдыха. По велосипедным дорожкам кружили счастливые обладатели двухколесных друзей, блестящих хромом под лучами уходящего солнца, все те же школьники, побросав портфели на увядающую траву, носились с громким гомоном вокруг тополей и кленов, стараясь запятнать товарищей побыстрее, чем это сделают они. Чуть в стороне, держась за руки, прогуливались влюбленные парочки. Чувствовался дух любви и умиротворения. Казалось, все жители города радовались задержавшемуся лету и старались насладиться последними теплыми деньками в этом году. Не был исключением и парк авиастроителей, расположенный на левом берегу Воронежского водохранилища. Этот парк был заложен в 1934 году силами рабочих авиационного завода. Занимавший 7 гектаров зеленых насаждений, он был излюбленным местом отдыха не только для работников завода, но и для всех жителей левобережного района, и не без основания. Окруженный промышленными зонами, он среди них казался настоящим чудом. Тенистые аллеи, расцветающие золотом осенние листвы, чередовались с прудами, поросшими лилиями, где тихо плескалась вода, принося в души горожан покой и счастье. Многочисленные фонтаны, появившиеся в парке в 60-х годах, выбрасывали в воздух серебристые струи, рассвеченные закатными лучами солнца, а летний кинотеатр, особая гордость левобережцев, предлагал культурный досуг не только в праздничные, но и в будние дни. Однако двух молодых людей, чей возраст едва-едва перевалил за 25, в этот вечер прелести паркового отдыха явно не интересовали. Они вошли в парк через центральные ворота, намереваясь использовать его всего лишь как кратчайший путь, которым воронежцы могли попасть с улицы Осипенко на улицу Циолковского и дальше, к окраинным улочкам, минуя многочисленные промышленные зоны, сплошь огороженные заборами с колючей проволокой, пущенной поверху. Бодрым шагом они прошли по центральной аллее, миновали знаменитый фонтан-ракету, даже не взглянув на красочный вид не спадающих вниз водяных струй, перебежали через прочный мост над прудом, обогнули памятник вождю пролетариата и, выйдя через боковую калитку, оказались на улице Циолковского. Стрелки часов приближались к 9 вечера, и в это время обычно оживленная улица казалась необитаемой, что было весьма странно, особенно если учитывать, что день был выходной, молодые люди остановились на тротуаре, огляделись по сторонам. «Ну и...» — с вопросительной интонацией в голосе произнес один из них. Он был невысок, но широк в плечах. Пиджак из тонкой шерсти едва сходился на могучей грудной клетке. Грубоватые, словно высеченные из камня черты лица, выдавали в нем уроженца северных регионов. Иссиня-черные, аккуратно остриженные волосы обрамляли смуглое лицо, а карие глаза смотрели на мир умным, проницательным взглядом. Его товарищ был полной противоположностью ему. Долговязый, худощавый, с копной рыжих кудрей, в беспорядке торчащих на вытянутом черепе. Светлая кожа лица сплошь усыпана веснушками. Очки в черной пластиковой оправе и беспокойный бегающий взгляд светло-зеленых глаз придавали лицу какой-то беспомощный вид. Это ощущение усиливал полосатый, вытянутый на локтях и горловине свитер ручной вязки.
«Сейчас, Гера, сейчас!»
— отвечая на невысказанный вопрос товарища, долговязый полез в карман серых брюк и выудил оттуда скомканный тетрадный листок. Расправив лист двумя руками, он поправил очки и принялся изучать листок.
«Тут все подробно нарисовано».
«Надеюсь, что так, Сеня».
Тот, кого звали Гера, терпеливо наблюдал за суетливыми движениями товарища. «Спросить дорогу нам явно не у кого».
«Не беда, Гера, не беда. Мы легко разберемся в схеме. Да, разберемся», — заверил Сеня и вновь уткнулся в схему, начерченную на листке.
Рассматривая чьи-то каракули, он начал вслух комментировать рисунок.
«Так, мы добрались до улицы Осипенко. Теперь перешли через парк и сейчас должны быть на улице Циолковского. Мы ведь на Циолковского?»
«Похоже на то».
Бросив взгляд на жилой дом, расположенный на противоположной стороне улицы, Гера сверился с табличкой.
«Точно. На Циолковского. Куда дальше?»
«Дальше, дальше... А дальше по Циолковского три квартала», — сообщил Сеня, отрываясь от листа.
«В какую сторону?»
Вопрос товарища поставил Сеню в тупик. Он растерянно поморгал, дважды перевернул лист и озабоченно огляделся. Гера терпеливо ждал ответа.
«Слушай, когда она рисовала схему, все казалось таким простым и понятным», — произнес Сеня. «На деле выходит не так просто».
«Ты не знаешь, в какую сторону нам идти», — догадался Гера.
«Отлично». «Что же в этом отличного?»
— Сеня вздохнул.
«Улица в оба конца довольно длинная, а мы не знаем, куда нам нужно, направо или налево».
«Значит, пойдем направо»,
— заявил Гера и решительно зашагал в выбранном направлении.
«Постой, постой!» — заволновался Сеня. «Не так быстро!»
«Ну, что еще?»
Гера остановился и повернулся к товарищу.
«Почему ты решил, что нужно идти направо?»
«Там ведь нет указателей».
«Налево тоже нет», — заметил Гера.
«И все же...»
«Сеня, открою тебе секрет. Нам без разницы, в какую сторону идти, потому что мы не знаем направления. Хоть туда, хоть обратно, результат один. Мы заблудились».
«Думаешь, мы ее не найдем?»
Голос Сени дрогнул, вызвав приступ жалости у его товарища. В левобережном районе они оказались по причине патологической скромности Сени. В свои 25 ему еще ни разу не довелось встречаться с девушкой. А тут вдруг весьма симпатичная, по словам самого Сени, девушка обратила на него внимание. И не просто обратила внимание, а пригласила к себе в гости, как надеялся Сеня, для продолжительных отношений. Такую возможность он упустить не мог. А идти к девушке самостоятельно решимости не набрался. Вот и попросил товарища составить ему компанию.
Для первого раза, как сам он выразился, Гера, у которого, несмотря на низкий рост и вполне заурядную внешность, с противоположным полом проблем никогда не было, сочувствовал другу и был бы счастлив, если бы его личная жизнь наконец наладилась. Потому и не отказал товарищу в его просьбе. Однако и Гера, и Сеня всю жизнь прожили в центральном районе, расположенном на правом берегу, и совершенно не ориентировались в левобережье, что и привело к сложившейся ситуации.
«Не дрейф, Сеня, мы ее найдем», — выдержав паузу, заявил Гера. «Даже если нам всю ночь придется плутать по боковым улочкам к твоей Светлане, мы обязательно придем».
«Правда? Ты действительно в этом уверен?» — все еще сомневаясь, переспросил Сеня.
«Если не будем стоять столбами посреди дороги, то успех нам обеспечен», — Гера бросил взгляд на часы. «Вот увидишь, не пройдет и 10 минут, как ты будешь лицезреть свою Светлану».
Но и через 20, и даже через 40 минут к дому потенциальной невесты они не вышли. Они трижды меняли направление, заходили в проулки, читали надписи на домах, но найти нужную улицу им не удавалось. Товарищи потратили больше часа на блуждание по незнакомым улочкам и за все время не встретили ни одного прохожего, у которого могли бы справиться относительно нужного адреса. В 10:45 они окончательно вымотались, и даже оптимистично настроенный Гера потерял надежду на успех.